жизнь здесь на земле невозможна без испытаний, волнения, затруднений и неприятностей. Пока мы находимся во плоти, Христос сказал, что в мире будете иметь скорбь. Она неизбежна. Но для христианина такие переживания имеют совершенно иное значение, чем для человека, не знающего Бога. Верующий, во-первых, может знать, что ему, как любящему Бога, призванному по его изволению, все в жизни содействует ко благу. Неверующий этой уверенности не имеет. Он должен сам бороться и искать разрешение своим затруднениям, надеясь исключительно на собственные способности. О, какое преимущество быть чадом Божьим! Какого дивного друга, советника и проводника имеем мы в Господе Иисусе Христе! Чудный наш Спаситель! Он готов прийти на помощь каждой, надеющейся на Него душе. В 6 главе книги Деяний мы имеем один случай, который послужит хорошим примером этой истины. Тут в 1 стихе мы читаем такие слова. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов, это были греческие евреи, ропот на евреев, то есть палестинские евреи, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». С умножением учеников, со скорым и большим ростом дела Божие, мы видим, как молодой церкви грозит новая опасность. Правда, в первой стадии эта проблема была малой и незначительной. Возможно даже, что до большой степени она была выдуманной или более воображаемой, чем действительной. Но это не делает такое недоразумение менее опасной, потенциал его огромный. Оно делается крайне опасной для дела Божия, если позволить ему развиться. Этот случай ропота, первые внутренние трения в молодой церкви, опровергает такое мнение, что, мол, апостольская церковь была совершенно без всяких ошибок. Для нас утешительно знать, что в то время, когда церковь имела большой успех и достигала феноменального роста, были внутри церкви трудности. Эти люди горели огнем Святого Духа. Они были им исполнены, и Дух пробуждения царствовал в их среде. И тем не менее, мы читаем, что среди них возникла проблема. Этот чудный огонь пробуждения был в опасности погаснуть. Да, небольшое недоразумение способно принести много вреда. Но благодарение Господу, что история эта не кончается поражением, а чудной победой для Царствия Божия. Последние слова в ней не ропот, а еще больший успех для дела Божия. Эти верующие не были исключены от способности ропота и недоразумения. Никто не говорит, что члены молодой церкви были без ошибок, но зато они знали, как разрешать свои проблемы. Факт, что они разрешили эту проблему и употребляемый ими метод ее решения, говорят нам, что они действительно были исполнены и водимы Духом Святым. Но это событие говорит нам также, что когда мы правильно поступаем с каким-либо затруднением в нашей жизни, будь оно в церковной или личной, то не только оно разрешается, но вместе с ним разрешаются и другие проблемы. Так всегда бывает, когда во всех путях наших, как говорит Слово Божие, мы познаем Господа. Он всегда выводит нас не только победителями, не только дает нам восторжествовать над настоящим испытанием, но Он с ним дает нам и добычу. Посмотрим, как в такой ситуации поступают люди, исполненные Духа Святого. В таких обстоятельствах, как в никаких других, познается человек. Как легко, например, в такое время согрешить и поступить неразумно. И апостол Яков дает добрый совет именно находящимся в таких обстоятельствах. Если же у кого из вас не достает мудрости, то просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся вам. Да, можно хвалиться, что, мол, исполнен Духа Святого, но проявляется ли оно на деле? Вот самое главное. Человек, действительно исполненный Духа Святого, поступит мудро в час испытания. В первую очередь он готов признаться, что своей мудрости он не имеет, но он знает и верит, что Бог, который щедро дает всем просящим, у него есть мудрость. Все мы испытали на себе, как порой бывает трудно поступать благоразумно, когда обстоятельства втянули нас в неприятные положения. Как хочется в такое время настаивать на свое, оправдывать свою позицию, вместо того, чтобы поступить великодушно и объективно. В такие моменты несправедливого отношения к нам легко разгорячиться, сказать несдержанное слово. В данном случае ропот эллинистов из-за пренебрежения их вдовиц, можно сказать, было отражением на самих апостолов. Работа при быстро растущей общине не была еще организована, и апостолы должны были и проповедовать слово, и следить за материальным благополучием ее членов. И когда возник этот ропот эллинистов, что апостолы пренебрегали их вдов в материальном служении, то они не стали оправдываться. Нет, они немедленно принялись в Духе Христовом искать разрешение этой проблемы. Они вскоре обнаружили причину. Пытаясь нести всю ответственность дела Божия на себя, то есть служить словом и удовлетворять физические нужды верующих, выходило, что то и другое страдало, так что было необходимо сразу же найти решение этому вопросу. И как они это сделали? Тут мы видим мудрость этих мужей Божьих. Во втором стихе мы читаем: «Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пещись о столах». Посмотрите, как разумно они поступили. В этом ропоте, оправдан ли был он или нет, нам Слово Божие об этом не говорит, но в нем апостолы увидели сигнал возможной опасности. Господь этим хотел им что-то сказать. Оно не случайно произошло, но было допущено Господом. Он хочет через него что-то важное передать. Так решили эти верующие. Дорогие мои, все, что касается нашей жизни, не является случайностью, будь оно испытание, скорбь, какая-нибудь неожиданная весть, непредвиденная встреча, замедление, неудачи. Возлюбленные, это Божий сигнал нам. Бог намерен что-то нам сказать. Да, блажен человек, знающий этот трубный зов. Может, тебя постигла какая-нибудь неприятность. Ты окружен неблагоприятными обстоятельствами. Ты считаешь, что ты не заслужил этого испытания и никак не можешь понять, почему оно тебя постигло. Мой друг, поступи мудро. Обратись к Господу. Ищи Его совета. Он объяснит, и ты еще возрадуешься и будешь благодарить, что положился на Господа. Он тебе даст не только победу, но выведет тебя с добычей. Посмотрите, как этот ропот показал апостолам, что сперва было незаметно. Другие дела, заботы и обязательства начали вторгаться в их уже занятую жизнь, и в результате их призвание, то есть служение слова, начало от этого страдать. Это привело их к принятию твердого решения постоянно пребывать в молитве и служении слова, как мы читаем в 4 стихе. Тут полезный урок для всех нас. Делаем ли мы то, что Господь нам назначил делать? Может быть, незаметно мы занялись другими делами, увлеклись чем-то другим, а главным делом пренебрегаем. Вы помните этот ветхозаветный пример об одном воине, которому было поручено ответственное дело – охранять взятого в плен противника? И случилось, что пленный удрал. Когда царь спросил воина, как это произошло, то он должен был признаться: когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. У воина была одна задача, одно дело, единое поручение – стеречь человека, взятого в плен. Это все, что от него требовалось. Однако он занялся другими делами и так ими увлекся, что пленный, воспользовавшись удобным случаем, незаметно ускользнул из-под его рук. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Что случилось? Он совершил преступление, он пренебрег царским поручением. Этот случай ропота между эллинистами и евреями в апостольской церкви послужил сигналом, что апостолы были в опасности пренебрежения своего главного занятия – служения слова. Но прошу отметить, что этот эпизод не только показал опасность отвлечения от их главного служения, но он обратил их внимание на необходимость поставить других людей в ответственные места в служении церкви. Можно сказать, что из этого инцидента выдвинулось два важных служения в Христовой церкви – служение слова и служение при столах. Мы привыкли смотреть на первое служение как на более высокое, достойное уважение, а на второе – как на менее значительное и потому второстепенное. Но Слово Божие не так учит. Вся работа Божия велика. Исполнение всех ее деталей необходимы и важны, и каждый член имеет свой дар от Господа, свое особое призвание. Апостол Павел так изобразил эту истину. Тело, говорит он, не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все – слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Верим ли мы, что оно так? Если да, то делали бы то одно дело, которое Бог назначил нам. Это все, что Он от нас требует – исполнять наше призвание – наше дело от всего сердца, со всем усердием, это угодно Господу. Господь тебя не спросит, почему ты не был проповедником, если Он тебя не призвал быть таковым. Оставайся в том звании, в котором призвал тебя Господь. Будем помнить, что перед Богом каждое дело свято, которое Он назначает нам. Посмотрите, какие были требования для братьев избранных петь о столах. Их дело было заботиться о физических нуждах верующих, чтобы нуждающиеся имели пропитание, одежду, кровь и прочее. Какие были условия для такого служения? Менее требовательны, чем тем, которые служили словом? Как вы думаете? Слушайте, что тут написано. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости». Их поставим на эту службу. Первое условие, конечно, было то, что они должны были быть из среды членов церкви. Неверующий не имеет права в участии дела Божия. Но дальше они должны были иметь хорошую репутацию, люди с добрым именем. «Изведанных», сказано тут. Слово, которое переведено на русский язык «изведанный», в подлиннике «свидетель». То же самое слово, от которого мы получаем слово «мученик». Иначе говоря, этот человек, помимо всего, должен был быть таким свидетелем, который готов был положить жизнь свою ради свидетельства Христова. Притом они должны были быть исполнены Духа Святого. Разве это так необходимо для такого служения? Разве это не условие только для проповедников? О, нет, мои возлюбленные, никто не имеет приоритет на полноту Духа Святого. И всего этого мы видим, дорогие друзья, что у Бога нет второстепенных обязательств в Его церкви, но каждый ее член имеет свое служение, и для исполнения этого служения он должен быть исполнен Духа Святого. Но дальше сказано, что эти братья, избранные для служения при столах, должны были быть исполнены мудрости. Это слово, как оно употребляется в подлиннике, имеет значение практичности, то есть человек здравым смыслом. Брат, который занимает это служение в церкви, должен быть практичным. И если он имеет других даров, а этой практичности не владеет, то вряд ли он может быть очень полезным. В деле Божьем требуется святая практичность и тактичность. Тут мы видим чудный пример тактичности и мудрости апостолов и других верующих в избрании этих 7 братьев. Ропот начали эллинисты. И 6 из этих 7 избранных были эллинисты, а 1 был из язычников. Может быть, это были те самые братья, которые думали, что их вдовицы были пренебрегаемы. Их как раз и избрала церковь на это служение. Теперь они будут раздавать всем нуждающимся, как эллинистам, так и евреям. Таким образом, причины для дальнейшего ропота устранены. Таков метод христианства. Оно преодолевает предубеждения, предрассудки и подозревания тем, что насыпает почет и славу на тех, которые считают себя пренебреженными и обиженными. О, как далеко мы отстали от духа и методов апостольской церкви! Но если вы все же думаете, что эти братья были менее даровиты, на более низком духовном уровне, поэтому их избрали на такое служение, то посмотрите еще раз на список их имен. Вы заметили, что среди них такие герои веры, как Стефан, первомученик, и Филипп, один из сильнейших евангелистов первовековой церкви. Возлюбленные, никогда не забудем, что у Господа нет незначительного служения. Как бы оно ни казалось малым, оно свято и важно перед Господом. Самое великое награждение ожидает того, которому Господь скажет: «Хорошо сделал добрый и верный раб». И теперь заметьте, что сказано после всего происшедшего. Я читаю 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». И поверьте, что когда священники начинают обращаться к Господу, то это знак настоящего пробуждения. Да, что началось ропотом, кончилось большим успехом благовествования Христова. Они не позволили этому ропоту взять верх. Малый по виду вред, если не разрешен в Духе Христовом, может оказаться поражением делу Божьему. Какой чудный урок для всех нас! Может быть, возникла какая-нибудь неприятность между тобой и братом. Пойди к нему немедля, чтобы малый спор не кончился трагично для обоих из вас и не нанес вреда на дело Божие. Тут мудрость Божия немедленно с его помощью разрешить возникшие недоразумения. И когда ты поступишь так, с твоей проблемой, по воле Божией, то не только выйдешь победителем, с радостью и с миром на душе, но помимо того, тебя ожидает великое сокровище, которое сейчас скрыто от тебя. Да, каждый разумный поступок влечет за собой несказанные благословения. Не забудем, дорогие братья и сестры, и этот урок, который преподает нам наш текст, что какое бы ни было наше положение в церкви, пусть оно будет самым незначительным перед человеческим глазом, в очах Господних оно важное и свято. Заключительное слово хочу сказать грешнику. Мой дорогой друг, поскольку ты не приходишь ко Христу, пока ты продолжаешь жить в грехе и противиться Богу, то знай, что ты безумно поступаешь. Почему не поступить разумно и отдать свое сердце Христу, покориться Ему? Исповедуй свой грех, покайся, и ты будешь спасен. О, Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз и сердце не ожесточай. О, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрый будь. О, будь спасен, приди сейчас.